Спасибо, всем добрый вечер, очевидно. Хотя я знаю, что некоторые люди слушают там записи, поэтому может быть другое время. Но мы сегодня с вами действительно продолжим наш разговор. Я поэтому не с самого начала, но небольшую часть наших последних сюжетов еще разок, наверное, перескажу, потому что действительно очень длинная, очень долгая история взаимоотношений между евреями и арабами. Ибо это собирательная история, которая насчитывает тысячи лет, и она насчитывала уже тысячи лет к тому моменту, когда, собственно, произойдет вот этот новый этап, этап, который называется арабские завоевания или эпоха арабских завоеваний и формирование государства, которое получило название арабский халифат. Собственно, и место евреев, как иноверцев в этом огромном государстве. Мы сегодня про это будем говорить, но прежде я все-таки хочу немножко еще раз вспомнить буквально последний сюжет, на котором мы заострили наше внимание. Значит, сюжет касался, собственно, начала 7 века, 1610-20-е годы, когда на территории Аравии существуют две абсолютно разных общности, две группы племен, в зависимости от своего образа жизни, совершенно по-разному выстраивающих друг с другом отношения. Прежде всего речь идет о арабах оседлых, так называемых, и арабах кочевых, да, как бы те, кого мы сегодня называем там бедуинами, есть много других наименований, но смысл, в общем, понятен. Да? Арабы оседлые, которые живут в оазисах или в тех местах, где есть вода, где есть возможности что-либо сажать, что-либо выращивать и так далее. И арабы бедуины, арабы кочевые, которые занимаются, собственно, двумя на тот момент видами основных своих занятий. Это торговые караваны и это выпас скота, которому тоже нужна, на самом деле, вода в немалых количествах, но кроме воды ему еще нужны скоту новые пастбища. Да? И в этом отношении две эти части аравийских племен никогда не могли найти между собой никакого мирного и спокойного сосуществования. Там всегда была некоторая вражда, она всегда базировалась на сложной системе межплеменных, межродовых каких-то связей. Это, собственно, мир, в котором не существует современного понимания правосудия, а есть клановая месть, кровная месть, такой классический, как правило, кровная месть, это ведь такой в истории древнего мира, да и не только древнего, на самом деле, кровная месть совсем недавно, в общем, большей части человечества пройдена как этап, который был характерен для современной жизни до начала 20 века в некоторых частях мира. Это как раз такая стадия, которая говорит о родоплеменном строе, когда нет единого суда, когда нет авторитета, как правило, каких-то старейшин, которые могут решение суда воплотить в жизнь, тогда, соответственно, дело мести за гибель там какого-либо кровника берет на себя весь род в целом, все мужское, по крайней мере, его, весь его мужской состав. И таким образом, собственно, это такой показатель определенного развития общества, определенного этапа в развитии общества. Так вот, это сложная система межкровных, межродовых противоречий, которая присутствовала, она еще и взаимодействовала с многочисленными религиозными системами, которые были представлены на этом огромном Аравийском полуострове. То, что мы тоже в прошлый раз обсуждали довольно долго, а именно, что существовала одновременно часть племен, которые были язычниками, верили в разных языческих божеств, своих каких-то местных культовых систем, часть из которых мы знаем немножко благодаря описанию тех или иных путешественников или каких-либо государственных деятелей, которые проезжали через территорию этих племен. А частью мы о них, в общем, ничего не знаем до сих пор, значит, кроме каких-то глухих упоминаний, что они есть, да, или, вернее, они были. Вторая часть арабских или аравийских племен была христианизована, и, в общем, уже к началу 7 века арабы были неплохо, по крайней мере, на севере Аравийского полуострова, неплохо знакомы с христианами, с христианскими какими-то обычаями. Было несколько попыток насадить христианство на территории Аравийского полуострова. Они не дали большого эффекта, но тем не менее какое-то количество христианских кланов арабских тоже там присутствовало. И вот несколько кланов, мы их упоминали в прошлый раз, Бен-Курайза, Бен-Ханука, еще там несколько, которые нам известны как так называемые иудейские кланы. То есть кланы, которые связаны с какой-то формой иудаизма. Что-то за иудаизм это был, и вообще что называют античные какие-то историки или историки раннего средневековья иудаизмом, это может быть очень разными функциями. Тут не нужно путать современный талмудический иудаизм, который мы сегодня знаем как ортодоксальный, там, харидимный и так далее, да, это не то, что имеется в виду, как правило, в отношении этих далеких племен. Тем не менее, они были то ли иудаизированы, то ли это были остатки еврейского населения, которые породнились с какими-то местными арабскими племенами и привели их к какой-то форме иудаизма. Мы не знаем этих корней в полной мере. Единственное, что мы с вами упоминали, это вот историю, довольно загадочную историю, о которой осталось буквально несколько письменных источников. История обращения, недолгого обращения одного из царств Аравии, который назывался Химьяр, да, как бы химьяритов в иудаизм. И якобы насильственную иудаизацию населения юго-западной части Аравийского полуострова, которая подчинялась или оказалась в зоне взаимодействия с этим самым царством Химьяр. Оно было задушено, уничтожено в значительной степени руками своих соседей, прежде всего царство Аксум, которое находилось по другую сторону от этого, значит, Красного моря и на территории современной Эфиопии. И с другой стороны, видимо, были заинтересованы в этом еще одна сторона, я об этом не упоминал, и сегодня к нашему разговору это имеет прямое отношение, это, безусловно, византийцы. Восточная Римская империя или Византийская империя, которая известна как одно из могущественнейших государств в этот период, прежде всего речь идет о V-VI веках, когда была попытка даже в начале, например, VI века восстановить единство всей империи, то есть захватить все Средиземноморье во времена императора Юстиниана. Я об этом сейчас не очень хочу говорить, это наш разговор уведет в другую сторону и географически, и смыслово, но вот эта вот идея восстановления империи целиком, не восточной ее части Византийской империи, а целиком империи, она витала в воздухе, и в этом отношении любое нехристианское влияние на всех соседей Византии, оно было препятствием на этом пути, поэтому византийцы действовали как всегда хитро. Ну, известно, что вообще византинизм – это такая определенная политическая, как бы сказать, практика, да, как бы, в которой всегда все происходит как бы кулуарно, да, как бы скрыто, да, как бы идет какая-то борьба, но эта борьба очень часто не выходит за пределы небольшого круга людей, которые понимают, кто с кем борется и за что, а в результате она как бы заканчивается какими-то кровавыми страшными войнами, разборками, переворотами и так далее. Ну, нам сегодня придется поговорить про другое государство, в котором это расцвело в еще большей, может быть, степени. Оно унаследовало эту византийскую традицию. Так вот, византийцы много сил уделяли христианизации, значит, аравийцев, аравийских племен. Не сильно в этом преуспели, но зато задавили своих конкурентов, в данном случае иудейские семейства, иудейские кланы. С другой стороны, мы начали в прошлый раз разговор о возникновении ислама, о том, как вот этот вот самый безграмотный торговец по имени Мухаммад сумел совершить на самом деле историческое чудо и создать ситуацию, при которой за очень короткий промежуток времени, в исторической перспективе вообще незаметный, ему удалось создать государство всех практически аравийских племен вот с помощью этой новой веры, вероучения. Причем в этом вероучении, я на этом недолго в прошлый раз останавливался, в силу того, что хочется немножко двинуться дальше, но в силу нашей сегодняшней ситуации, на этом, наверное, надо сделать свой отдельную остановку, вернуться чуть-чуть назад и договорить эту ситуацию до конца. Дело в том, что Мухаммад был хорошо знаком, судя по всему, с далекими странами в силу своих караванных торговых путешествий, и в его учении явно просматриваются следы и старых языческих традиций, аравийских племен, и христианских традиций, и в большей степени даже иудейских традиций. То есть многое из иудаизма он почерпнул. Например, одно из первых, ну, наверное, вроде как широко известный факт, но я, тем не менее, буду повторять как бы такие примитивные вещи, что первой точкой, куда была направлена молитва, собственно говоря, была земля Израиля, был Иерусалим. Он также продолжал оставаться священным, достаточно важным центром. Позднее, когда иудейские семейства Мекки отвергли притязания Мухаммада, он, собственно говоря, с этим это изменил. И направлением молитвы стала, собственно говоря, Мекка, традиционный центр еще более древних языческих представлений аравийских племен, который, собственно, с этим восьмиугольным камнем Каабы стал новым центром паломничества. Это то, что, как бы, наверное, широко известно. С другой стороны, есть очень важная составляющая. Мы остановились на моменте, когда, значит, Мухаммад, я здесь немножко подвину, попробую сейчас чуть-чуть вернуть этот кадр. Вот слайд, извините, одну минутку, где мы об этом с вами говорили. Мухаммад произвел грандиозный переворот в самой Мекке, когда он ворвался туда уже после своего знаменитого бегства и мстил за то, что мекканцы в предыдущие времена изгнали его и чуть не значит, лишили его жизни, насмехались над его вероучением, и он там жестоко достаточно покарал своих обидчиков, что закончилось тем, что, как я в прошлый раз говорил, что в Мекке существует место, которое показывает как место, где были убиты и уничтожены представители нескольких еврейских вот этих кланов, которые так мешали Мухаммаду установить свою власть. Остатки иудейского населения бежали на север Аравийского полуострова, и вот мы остановились в прошлый раз, мне кажется, на этом примерно пункте, что произошла еще одна стычка между ранним исламом и времен, когда им руководил еще Мухаммад, и еврейскими кланами, вот этими самыми, собравшимися в небольшом оазисе неподалеку от Медины или Ясриба, называвшемся Хайбар. И вот там, в Хайбаре, значит, случилась история, которую мы долго и упорно, по-моему, разбирали в прошлый раз, о том, что ни армия мусульман, ни, собственно, жители оазиса не могли одолеть друг друга. И это привело Мухаммада к такой нетривиальной, надо сказать, в исламе мысли, что придется смириться с существованием этих иноверцев, по крайней мере, на какое-то время, и заключить с ними договор. Договор, который потом стал называться... значит, зимма или димма, более точно, то есть договор о покровительстве, в котором главным пунктом, собственно, звучала идея того, что неверные, то есть не люди, которые не верят в учение Мухаммада, да, в его, значит, трактовки, имеют все-таки право на некоторую жизнь, да, но жизнь в качестве граждан там, второго, третьего сорта. То есть они не должны быть ни в коем случае и ни при каких условиях равны. Что это собой подразумевает? Прежде всего, это, конечно, не подвергать никаким образом учение Мухаммада насмешкам, каким-то образом пытаться обратить мусульман любым способом, да, как бы в свою неправильную веру. Там еще был целый ряд представлений. Но тут есть одна деталь. Я про нее в прошлый раз немножко не сказал, и она, насколько я понимаю, в мусульманском праве, я не являюсь большим специалистом по мусульманскому праву, тем более современному, но она, тем не менее, продолжает существовать. То есть, во-первых, сам этот договор никуда не утратил силу, потому что сам прецедент заключения с иноверцами какого-либо договора, который позволял бы им сохранить свою веру, а не насильственно или каким-либо другим образом обратить их в ислам, это очень важный прецедент. И он продолжает оказывать огромное влияние на современное исламское право в отношении к иноверцам. Но самое главное здесь другое, что этот договор был определенным образом временным явлением. не нужно думать, что это был заключен там договор на тысячелетия там, и так далее. Да, как бы. Вечного мира вообще не существует в политической сфере. А с другой стороны, он был заключен мусульманами, потому что они не могли одолеть. Но это было временное затруднение. Они, конечно же, собирались рано или поздно эту проблему решить, что, собственно говоря, и произойдет потом, буквально через несколько лет. Но таким образом возникает такое понятие «худна», насколько я понимаю, как она читается. Я не знаю арабского языка, поэтому могу ошибаться в правильном прочтении этого названия. Это соглашение, у которого есть определенное время. То есть это не мир, а перемирие. Вот если переводить на более-менее понятный язык современной какой-то дипломатии, да, это временное перемирие. Просто в силу того, что в определенный момент нет сил победить. Да, как бы, которая разрешает таким образом мусульманам через некоторое время вернуться к этой проблеме и довершить ее дальше. Если вспомнить, это вот, мне кажется, самое актуальное, что я могу сегодня сказать, если вспомнить всю систему взаимоотношений между современным израильским государством и Хамасом, или Хизбаллой, или другими какими-то, значит, нашими агрессивными террористическими соседями, они все, собственно говоря, со времен Ясира Арафата и дальше, они все, собственно, в рамках исламского права укладываются вот в это понятие, понятие худна, да, как бы вот это понятие временного мира. То, что израильская политическая элита каждый раз делает одну и ту же удивительную, ну, на самом деле не такую уж удивительную, но тем не менее ошибку, потому что она выдает желаемое за действительное, что вот заключен мир, и, соответственно, обе стороны его понимают одинаково. И эти обе стороны стремятся к тому, чтобы жить дальше лучше, и на основе этого мира могут установить какое-то долговременное, значит, соседство там, на века и так далее. Это ошибка, потому что каждый раз, заключая подобные договора, те люди, которые их подписывают с другой стороны, да, как бы они воспринимают его как временное перемирие. Это очень важный момент. К сожалению, политическая элита, мне кажется, и до сих пор этот урок не усвоила. Ну, поживем, увидим, что называется. А теперь, что касается того, что случилось, собственно говоря, дальше. А дальше случилось очень важное. Как-то меня немножко тормозит компьютер, поэтому я очень извиняюсь, придется немножко вручную тут иногда перематывать эти слайды. Значит, дальше случилось, собственно, событие, которое в исламе называют вознесение Мухаммада на небеса, 632 год. Через 10 лет примерно после его бегства из Мекки в Медину, спасая, то есть вот за 10 лет, что такое 10 лет в исторической перспективе, да, как бы, особенно когда мы говорим о тысячелетиях, ничто, на это крупинка и даже, я не знаю, там, доля крупинки. Так вот, это вот самое, за эту долю крупинки Мухаммаду действительно удалось перевернуть просто историю всего Ближнего Востока совершенно в другую сторону, совершенно на другой лад. И действительно, так или иначе, неважно, вознесся он там на небеса, в понимании мусульман, или просто умер, как будем считать, наверное, мы, но тем не менее исчезновение самого Мухаммада не привело к тому, что все его дело разрушилось. Наоборот, его в свои руки взяли его заместители. И вот дальше начинается в исламском обществе, в исламском государстве, начинается формирование такой специальной системы. Системы, которая связана с временной заменой пророка. Потому что они предполагали, что пророк вернется в любой момент. И, соответственно, этому они временно его замещают в плане руководства исламской общины. Кстати, исламская община называется, насколько я помню, по-арабски «умма», да, как бы, то есть это то же самое слово, которое на иврите звучит как «ам-Исраэль», да, как бы, «ам» – народ Израиля, да, в данном случае это общность мусульман, да, как бы «умма». Вот исламская «умма» была возглавлена так называемыми четырьмя праведными халифами. Я не буду вдаваться сейчас в все эти языковые сюжеты. Халиф, собственно говоря, от того же слова, что и в иврите, связано с понятием замещения или, значит, временная замена в данном случае пророка. Да? То есть это не царь, не император, не кто-то еще, да? А это именно вот этот временный заместитель. И в то же самое примерно время, 630-е годы, в начале 630-х годов, появляются первые списки того, что называется Коран, священное писание ислама, в котором есть очень много интересного, посвященного, собственно говоря, евреям. Действительно, несколько десятков упоминаний еврейских каких-то сюжетов, пророков, царей, как элементов еврейской истории. Более того, Коран никоим образом не отвергает идею богоизбранности еврейского народа. На самом деле она там тоже присутствует. Правда, немножко иначе, чем это воспринимает, например, иудаизм, и уж тем более христианская традиция. И так же, как иудаизм, он воспринимает, извините, как христианство, он также признает всех еврейских пророков, правда, в другом хронологическом порядке. Там довольно интересные моменты, потому что там, например, царь Соломон, он сильно древнее, чем пророк Муса, то есть Моисей, и много чего еще. То есть хронологического порядка там нет. Более того, те сюжеты, которые повторяют библейские сюжеты, то есть текст Торы, он также точно лишен какого-то единого хронологического, и не только хронологического, но и в некоторые моменты какого-то смысловой последовательности. Но нам в данном случае сейчас интересно не это. Интересно не то, как в Коране пересказаны те или иные сюжеты или рассказы Танах. Хотя это само по себе интересно, но для этого нужно, наверное, говорить с большим специалистом по Корану, которым я себя, например, не чувствую. А в данном случае нам интересно, что, собственно говоря, предписывает Коран своим верующим. И вот тут возникает тема, которую, как ее не пытаются обойти в современном мире, особенно в современном мире СМИ, средств массовой информации, которые обращены к Западу, а знаете, что исламская, ну я бы сказал так, наверное, назовем ее словом пропаганда, да, как бы, пропаганда идеи ислама, реклама ислама в странах Запада, они сегодня не имеют себе, пожалуй, равных по масштабам, количеству вовлеченных в эту деятельность людей и денег, и всего чего угодно. И главная мысль, которая, значит, сегодня распространялась, ну, сегодня это уже десятилетия прошли, это борьба с так называемой исламофобией. Ну, а что такое борьба с исламофобией? Что вот есть боязнь, неправильное истолкование ислама, а вообще ислам – это мирная религия, замечательная, там никаких, она предполагает, что никаких смертей, насильственных обращений не должно быть, что это исключительно добровольно и так далее. Ну, как мы знаем в истории, как только звучит слово «добровольно», значит, добровольно ничего не происходит, но дело-то даже не в этом, а дело в том, что там есть несколько цитат о евреях, одну из которых я не точно, повторяю, не точно, но процитирую на память. Значит, звучит она так. И в конце времен, там, речь идет о эсхатологическом таком сюжете, связанном с концом времен, когда, соответственно, произойдет возвращение пророка и так далее. И становление правильного гармоничного мира в воззрениях. И вот это пророчество включает в себя такую фразу, что и камни... Кричать, по-моему, даже деревья там тоже, за мной будут кричать правоверные. За мною прячутся евреи, значит, убей их, да, как бы, или убейте их правоверные. То есть природа будет вопить, да, как бы, криком по отношению к правоверным мусульманам, с тем, чтобы они уничтожили неверных евреев и так далее. Как не пытаются затушевать эту фразу, ну, она, мне кажется, очень многое говорит о том, что было заложено в самом начале в священном тексте, да, как бы. И все эти попытки дезавуировать эту фразу или объявить ее неправильно понимаемой там, и так далее, они, конечно, ну, мягко говоря, построены на очень красивой, но нереальной концепции, да, нереальном материале. Оставим это сейчас в скобочках и двинемся немножко дальше. Так, 630-е годы, появляется учение ислама, появляются праведные халифы, замещающие Мухаммада, и они начинают, собственно говоря, то, до чего у самого Мухаммада руки не дошли. Они начинают великую серию завоевания всего мира, потому что цель была поставлена именно такая. Не небольшие там какие-то территориальные приобретения, экспансия в том или ином районе. Нет, ни в коем случае. начале, во второй, третий и далее седьмого века начинается эпоха грандиозных арабских завоеваний, смысл которых состоял в установлении всемирной власти ислама. Да, как бы во всем мире должна была власть только, быть только одной религии, в ее интерпретации в, значит, вот этого раннеисламского учения. И в этом отношении мусульманские завоеватели очень преуспели. И мы остановились, вот совсем уж мы сейчас подошли к этому моменту, к тому, что сами противники ислама, которые находились рядом к северу от Аравийского полуострова, византийцы и представители династии сасанидов в Иране, очень активно помогли, по большому счету, не понимая того, очень активно помогли эту идею реализовать. То есть речь идет о том, что в самом начале 7 века происходила очень долгая с небольшими перерывами война между Ираном и византийцами, и в этой войне то одна сторона, то другая побеждали. А самое главное, что побеждая, эти империи друг друга очень сильно ослабили. И армии, и ресурсы были на исходе, и поэтому, когда у их ворот появилась новая, энергичная, заряженная мусульманским учением о религии, которой должны поклониться все народы земли, вера в единого, значит, Аллаха, в единого Бога, абсолютно оказались не готовы к отражению этой атаки или этих атак. И вот здесь действительно есть еще один сюжет, который я в прошлый раз упомянул, и на котором мы так долго не задержались. Это сюжет, связанный с тем, что ненадолго земля Израиля, особенно Иерусалим, оказались под властью, перед еще арабскими завоеваниями, под властью персов. И евреи считали, что персы должны, династия сасанидов, должны помочь евреям обрести вновь центр, обрести свой храм. Как это было когда-то, во времена, за много столетий до того, во времена другого персидского царя из другой династии. Но исторических аналогий, как мы уже знаем, полностью не получается. И по этой причине, в общем, этого не случилось и в этот раз. Персы совершенно не собирались передавать власть над Иерусалимом или землей Израиля в еврейские руки. Они воспринимали это как свое приобретение. А восторженный прием, оказанный им евреями, сыграл с самими евреями очень злую шутку, потому что через несколько лет туда вернулись византийцы, в землю Израиля и в Иерусалим, вновь захватив эти территории. И вот этот вот восторженный прием персов был так, как бы отягчающим обстоятельством в лице, в глазах византийцев, и привел он к тому, собственно, что император Ираклий издал указ в том же самом 132 году о принудительном крещении на территории Византии. Однако реализовать этот указ, собственно, имперские власти уже особенно не успели, потому что они столкнулись с мощнейшей атакой на свои владения со стороны арабов. А для евреев эти два обстоятельства, то есть, давайте их соединим еще раз вместе, насильственное крещение, да, как бы, и репрессии, которые возобновили византийцы на земле Израиля и вообще во всех владениях, где евреи находились, в их владениях. И с другой стороны, появление мощной армии дальних родственников, да, как воспринимались аравийские племена, но все-таки общие, общие элементы культуры и общие праотцы, они, собственно говоря, конечно, никуда не девались в еврейском сознании, да еще и идущие с идеей обращения всего мира в веру в единого Бога, безусловно, эти два обстоятельства были основой для еврейского мещанства. Напоминаю, что в еврейской истории всегда присутствует этот элемент, сколько мы знаем, по крайней мере, наши отношения письменных источников. Всегда, как только в еврейской истории становится совсем все плохо, трагические обстоятельства, они достигают какой-то такого масштаба, который оказывает народу, в части народа упование на приход Машиаха, ускоренный приход Машиаха, они становятся деятельной практикой. И люди ждут, что вот в этот момент, да, как бы появится Машиах, и любого иногда авантюриста принимали за этого самого Машиаха. Мы не знаем, было ли это напрямую во времена, сразу после начала захвата арабов, но то, что в исламскую эпоху, в арабском халифате, еврейские общины разных земель, оказавшихся под властью арабов, многократно ошибались, да, как бы, веря, что вот тот или иной персонаж это и есть настоящий Машех. Это действительно, в общем, вполне себе исторический факт, здесь не нужно ничего придумывать, так оно, собственно говоря, и было. Ну, давайте двинемся немножко дальше. Итак, появляется армия мусульман. Армия мусульман, которая сразу разделяется на два потока. Один поток идет захватывать византийские владения, другой поток поворачивает на севере, на восток и отправляется воевать против персов. В обоих случаях невероятно, но факт, арабы довольно быстро, стремительно просто захватывают огромные области этого самого государства. И уже очень скоро столицей халифата, столицей этого нового арабского государства становится город, который до этого был одним из главных центров византийского христианства. Это город Дамаск. Он был первой столицей настоящей халифата. И в городе Дамаск они сталкиваются, собственно говоря, с большим количеством, как и везде в захваченных землях, с большим количеством не мусульман, естественно, а именно местных жителей, которые в основном были христианами. Это и греки, это и какие-то другие этнические общности разных направлений христианства в Восточной Римской империи. Им нужно как-то определить в этой связи свою политику, что, собственно говоря, делать по отношению к этим людям. И то же самое происходит на территории персидской державы, которую они захватывают в течение нескольких десятилетий, полностью ее разгромив. Если Византию они захватывают большую часть византийских владений, то в случае с персами империя была захвачена полностью, и в течение очень короткого времени началась политика исламизации и разрушения предыдущих культов. И нужно понять, как вообще арабы смотрели в тот период на то, почему они одерживают верх. Во-первых, это эсхатологическое движение, то есть конца времен. Они искренне считали, что вот сейчас вот-вот и весь мир, действительно поклонившись единому Богу, станет мусульманским. И поэтому мир для них делился на две таких неравных части. Одна называлась Дар аль-Ислам, то есть мир ислама. Мир, где гармонично в понимании ислама выстроенные взаимоотношения между человеком и Богом, между человеческим обществом и Творцом и так далее. И другая часть человеческого рода и территории, на которых эти люди живут, это Дар аль-Харб, то есть мир разрушений. Мир разрухи, мир руин, мир, в котором все поставлено неправильно, и этот мир должен быть разрушен безжалостно и уничтожен. А то население, которое удастся, нужно обратить в истинную веру, в исламскую веру. Понятно, что вот в этой картине мира евреям, да и христианам, собственно говоря, никаких вариантов выжить нет. Да, как вот можно? Либо ты должен принять ислам, либо тебя уничтожат. Да, как бы третьего, что называется, не дано. Однако, и вот тут мы должны столкнуться, то есть мы должны упомянуть о самой главной проблеме, которая с которой столкнулись арабы-мусульмане после своих успехов в завоевании тогдашнего мира, и понять, что, собственно говоря, будет главной их проблемой. Главной проблемой стало то, что они превратились в незначительное религиозно-этническое меньшинство, захваченное ими огромной территорией. То есть они ее покорили, но они не могут стать там большинством демографически в какой-то обозримый период. Поэтому миллионы жителей, оказавшихся под их властью, они, собственно говоря, не являются ни мусульманами, ни арабами, и они прекрасно помнят еще о существовании совсем других времен и так далее. Там, где мусульмане могли, они уничтожили, выжгли, изгнали те религиозные системы, которые там присутствовали до того. Ну, например, на территории Персии был очень сильный зороастрийский культ, который, огнепоклонники, да, которые были практически полностью истреблены, а те немногие, которые выжили, бежали там далеко на восток, сохранившись там на окраинах бывшей Персидской империи или на территории современной Индии, там, или еще где бы то ни было, вот то, что называется община парсов, так называемая, это все, что осталось от древнего зороастрийского культа. Все остальное было уничтожено, выжжено и истреблено. А вот что касается христиан и евреев, то тут случилась заминка. И особенно это как раз было заметно в тот момент, когда арабы захватили землю Израиля. С 636 по 640 год шел такой волнообразный процесс покорения земли Израиля, в течение которого, значит, те или иные арабские армии брали те или иные населенные пункты и устанавливали там свою власть. И, конечно, ключевым пунктом стал захват в 638 году, захват Иерусалима, крупнейшего на тот момент города в земле Израиля, в котором были, повторяю, в основном представлены византийцы, греки, во главе с патриархом или главой Иерусалимской церкви, которого звали Сафроний. И вот с этим самым Сафронием произошел очень интересный эпизод. Он чем-то очень напоминает то же самое, что было когда-то во времена оазиса Хайбар. А именно, понимая, что всех христиан не удастся ни изгнать, ни уничтожить, глава мусульман того времени, это был халиф, которого звали Амар или Умар, значит, чье имя мы можем в Иерусалиме здесь прочитать совсем, совсем рядом с нами, в старом городе. Значит, этот самый халиф Умар, он заключил с Сафронием такой же примерно договор, какой он тогда заключил с его предшественник Мухаммад, заключил с евреями Хайбара, который, по сути, устанавливал особый порядок жизни христианских общин или христиан под властью мусульман. Покровительствуемых, статус покровительствуемых, то есть зимми или вимми вот этих самых. Он теперь даровался и христианам, и в основу этой уступки арабы положили идею народов Писания. Вот тут я должен два слова буквально про это сказать, это действительно интересное явление, потому что мы про него еще будем там дальше упоминать. Я думаю, что я успею вам надоесть с этим постоянным упоминанием. А именно, что если было внесено такое интересное постановление в исламское право, если у народа, который находится, значит, неверных, у них есть некая вера в единого Бога, и при этом у них есть священное писание, которое об этом говорит, в данном случае Библия, да, как бы как там, для христиан и Тора для евреев, то они исключаются из числа тех неверных, которых надо истреблять в обязательном порядке. То есть они обретают вот этот третий путь, да, как помните, я еще раз говорил, дар аль-ислам, мир ислама, туда евреи полностью не входят, а дар аль-харб, который должен быть неминуемо разрушен, и для этого мусульмане должны совершать свои священные войны и походы. И это тоже очень важный момент, что это священные войны и походы называются двумя разными словами. Одно из них широко известно. Это слово джихад. Джихад. Отсюда идет учение джихадизма в современном исламе. То есть вообще само слово джихад означает в арабском, насколько я... Еще раз повторяю, я не являюсь специалистом, но так как его переводят обычно, это слово означает усердие, то есть такое рвение по отношению к законам ислама, это не обязательно только вооруженный захват. Но со временем та часть теории о джихаде, об усердии в исполнении мусульманских заповедей и законов, она превратилась, конечно, прежде всего именно в учение о вооруженной экспансии, о захвате земель Дар-аль-Харб, мира разрушения, присоединении его к миру ислама, миру гармонии в глазах мусульман. И в этом отношении особенно тяжело мусульманское право принимает ситуацию, при которой какая-то территория, где когда бы то ни было рдело знамя ислама, да, зеленое знамя ислама, которая была под властью мусульманских правителей, она потом выпадает вдруг по каким-нибудь историческим обстоятельствам из-под власти мусульман. И вот это является огромной трагедией, которая может быть основанием для вот этого вооруженного джихада. Да, как бы, например, приведу здесь ну, такой достаточно интересный эпизод, но мы вряд ли туда в нашем цикле в ближайшее время попадем. Но, тем не менее, это очень важный момент. Арабское наступление коснулось всего Средиземноморья, в том числе его северной и северо-западной части. И через 100 лет после событий начала арабского завоевания, в 730-х годах, произошло завоевание, даже более ранее, 700, там, началось в 710-х еще годах, завоевание Пиренейского полуострова, то есть территории современной Испании, Португалии и так далее. И арабы там присутствовали на этой земле 8 столетий. Значит, в разное время занимая больше или меньше территорию, но тем не менее, мусульмане, которые захватили эту территорию. И вот сейчас, казалось бы, уже давно изгнаны мусульманские правители и сами мусульмане из этих земель еще в 15 там, веке, да, в начале 16 века. Но сегодня даже в современном мире, казалось бы, европейском, который уже появление мусульман в Испании вызывает просто невероятное беспокойство местных жителей, именно потому, что они немножко знакомы с этой теорией. С этой теорией того, что если в мусульманском мире когда-то эта земля была их, то рано или поздно она должна вернуться под власть ислама. Так или иначе, да, как бы, можно назвать это таким европейским термином, реисламизировать. Да, как бы. И это довольно серьезная угроза во многих местах. Только в Средиземноморье, это и в Африке, это много где присутствует, поэтому мы к этому еще, я думаю, будем слышать об этом еще много-много лет, скорее всего, про эту современную версию джихадизма. И вот это вот вооруженный джихад, вооруженные войны, которые имеют статус священных войн, потому что они во славу правильной религии, они получили название еще газават, ну, как бы газават, который, собственно говоря, периодически объявляется на той или иной территории каким-нибудь мусульманским священником, каким-то мусульманским авторитетом духовным и так далее. Так что в этом отношении ничего не изменилось. Мы до сих пор слышим и эти названия, и джихад, и газават, и все что угодно. Это, в общем, к сожалению, никуда не ушло. Теперь я несколько слов хотел бы еще успеть сказать про само государство, которое в результате получилось. Вот перед вами карта, я не знаю, насколько там видно на экранах, немножко ее обозначу. Значит, здесь карта, которая исламского государства, которое стало называться арабский халифат. Слово халиф мы уже говорили, да, как бы заместитель пророка, да, как бы, и оно стало называться вот отсюда этим термином халифат. Надо сказать, что халифат последний исчез вместе с Османской империей в начале 20 века, ровно 100 лет назад. Само слово халифат исчезло из политического лексикона, потому что у Османской империи было много-много разных наименований и титулов, и один из них был, безусловно, халифат. То есть они пытались идею распространения ислама, вот то, что мы сейчас только что обсуждали, джихада там и так далее, они ее пытались возродить уже в новое время, там, в 15, 16, 17 веках, когда они захватывали огромное пространство в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, где угодно еще. И исчезнувшая Османская империя, вместе с ней исчезло государство под названием халифат. Но не прошло и там 70-80 лет, как мы знаем, возникло другое государство, которое тоже стало называть себя халифатом. Это то, что называется ИГИЛ, исламское государство Ирака и Ливана, значит, которое себя тоже называло халифатом, да, как бы и полностью пыталась скопировать структуру средневекового, вот этого ранее средневекового халифата, про который у нас сейчас пойдет речь. А вот на той карте, которую я сейчас хочу еще раз продемонстрировать, это, значит, Аравийский полуостров, который к 630 годам уже находился под властью мусульман, как раз вот к моменту смерти Мухаммада, темным здесь цветом обозначен. Дальше таким розовым цветом обозначена территория, которую арабы захватили в ходе великих арабских завоеваний. Это примерно 630-е, 660-й примерно год. То есть первые около 30 лет после Мухаммада шли войны с невероятным успехом для мусульман, в котором они практически полностью истребили, уничтожили, как мы говорили, Персидскую империю, империю сасанидов, и как бы создали на ее месте свою власть. И, с другой стороны, большая часть византийских владений Средиземноморья кроме Малой Азии, то есть кроме того полуострова, где сегодня находится Турция, все остальное, включая Кавказ, Закавказье, Северную Африку, Египет, Ливия, да, как бы оказались под властью халифата. И в таком виде халифат просуществовал, ну, еще примерно, извините, около полувека, чуть больше даже полувека, когда в самом-самом конце 7-го, начале 8 веков начинается новая серия исламских завоеваний, арабских завоеваний, которые еще в большей степени расширили халифат и на восток, и на запад. Особенно это заметно тем, кто видит на экранах эту карту на западе. То есть они дошли, они прошли всю Северную Африку, вплоть до сегодняшнего Марокко, да, как бы захватив территорию нынешнего Туниса, Алжира, Марокко там, и так далее. Значит, а на севере от этой территории они захватили еще территорию Пиренейского полуострова. И более того, в какой-то момент, захватив Пиренейский полуостров, в 732 году арабская армия, мусульманская армия, вернее, вторглась на территорию современной Франции. И только там знаменитый правитель, которого звали Карл, получивший за эту битву название Молот, да, как бы Карл Мартел, да, как бы по-французски. Так вот, этот самый Карл Мартел остановил эту армию и заставил ее отступить из Франции в битве при Пуатье. Таким образом, Западная Европа, кроме территории Пиренейского полуострова, то есть территории современной Португалии и Испании, не были исламизированы. Да, как бы здесь очень такая важная составляющая, что это стало такой границей двух миров. С другой стороны, такая же картина происходит и на Востоке. В этот же самый период, в конце 7-го, в начале 8 веков, халифат расширяется на Восток, на территорию современного Пакистана, Афганистана, Центральной Азии там, и так далее. И так далее. То есть, другими словами, возникает гигантское, грандиозное государство под названием Арабский халифат. И вот с этим арабским халифатом произойдет несколько изменений. Но я хочу сейчас остановиться на том, что, собственно говоря, ну давайте сначала по-другому поступим. Мы с вами дадим некоторую общую периодизацию, а потом я вернусь к разговору о тех изменениях в жизни, прежде всего, еврейской жизни, еврейских взаимоотношениях еврейской диаспоры, еврейских общин и арабов, которые захватили эти земли. Одно буквально уточнение, очень важное, это касается периодизации самого халифата. У халифата как бы есть три периода в его истории. Первый момент, когда он формировался, и сразу после эпохи завоеваний, вот 661 год, это момент, когда внутри халифата произошла такая большая гражданская война. И эта война привела к тому, что власть избираемых халифов сменилась на династическую власть. То есть возникла династия правителей из одного рода, рода Умейядов или Умейядов, он так по-разному называется. И власть эта просуществовала до 750 года. Столицей их был Дамаск. И это, собственно, первый период, когда происходила такая очень сложная политика. Мы про нее будем чуть дальше говорить под названием «Исламизация и арабизация». Вот она только-только начиналась. Второй период в истории халифата связан с сменой династии. Это будет династия Аббасидов, другой род, который придет к власти в 750 году в ходе переворота кровавого, страшного, закончит там историю предыдущего семейства правителей, и в ходе правления которого, собственно, арабский халифат достигнет своего наивысшего могущество, наивысшего влияния вообще как такового, и поменяется даже его столица. Да, она будет, собственно, перенесена в новый город, который арабы построят на территории Ирака и который получит название Багдад, да, как бы, который станет действительно таким олицетворением этой политики арабов. Политики, не политики, извините, а расцвета арабской цивилизации, арабской культуры, арабской государственности там, и так далее, и так далее. Значит, так вот, я к чему сейчас все это говорю? Потому что это потребовало от арабов огромных усилий. И усилие это сосредоточилось на двух линиях. Вот я эти две линии сегодня назову, потому что у нас очень немного времени остается. Чуть-чуть расшифрую их. А в следующий раз, видимо, когда мы встретимся, мы о них поговорим более подробно. Обе линии сыграли огромную роль в судьбах всего Ближнего Востока и в судьбах евреев в частности. Первая из них, собственно, повторюсь, главной причиной являлось то, что арабы чувствовали неустойчивость своей власти, захватив эти огромные пространства. Им нужно было срочно эту власть укрепить. Как ее можно было укрепить? Первое. Обратить, собственно говоря, население в свою правильную, как они считали, исламскую веру. И для этого проводилась политика исламизации, то есть обращения покоренных народов в ислам. Где-то добровольное, но в основном, конечно, это были насильственные действия, ничего тут не скажешь. Но массовое насилие все-таки в больших масштабах они развернуть не могли, их было слишком мало. И тогда они ввели для этой цели такую тему, как налоги, налоговая система. Значит, поначалу в арабском халифате правоверные не платили налогов вообще. Их платили только неверные, которым сохранили жизнь. Которым сохранили жизнь, потому что они вот те самые народы Писания. Про это я буду дальше говорить уже, наверное, в следующий раз. Это было два основных налога, которые кардинально поменяют вообще весь характер еврейской жизни, как ни странно. Значит, налог, который назывался харадж, и налог джизья. Налог джизья. Значит, что это за налоги и что они собой представляли, поговорим в следующий раз. И второй момент, который я хочу еще успеть. Параллельно с этим арабы проводили как бы такую важную культурную политику. Политику насаждения арабского языка. Арабского языка, арабской культуры. То есть параллельно с насаждением исламской культуры, исламской веры, на религиозной системы ислама, они же очень много вложили сил в то, чтобы создать такую всемирную, по сути, культуру, потому что такое арабский халифат с десятками, сотнями разных народов, племен, которые оказались под их властью, говорящих на разных языках и так далее. Как из этого построить единую какую-то государственную систему, налоговую службу, там, не знаю, почтовую службу. Ну, все, что, собственно, определяется понятием государства. Да, арабы строили в тот период государство. Действительно государство. Не то, что построил Хамас, а настоящее государство. Так вот, для этой цели арабский язык стал распространяться. Ему отдавалось, естественно, предпочтение перед всеми остальными языками. И любой человек, который в рамках арабского халифата, неважно, к какой общине религиозной или этнической принадлежал, хотел достичь какой-то карьеры, он должен был учить арабский язык. Так, в общем, собственно говоря, этот процесс произошел. Процесс произошел в течение нескольких столетий, когда абсолютное и подавляющее большинство жителей халифата так или иначе, но перешли на арабский язык. И это действительно очень интересно, потому что были целые многомиллионные народы, которые вдруг говорили по-арабски. То есть их язык не обязательно у всех отмирал. Иногда по языку, да, то есть в обычной речи люди говорили на своем, а естественно для государственных нужд или религиозных, поскольку они были потом обращены в ислам, они использовали арабский язык. И в этом отношении перед евреями возникло две вещи, два следствия, которые с тех пор, собственно говоря, сильно влияют на еврейскую как бы дальше жизнь. Первое из них – это, собственно, действительно в течение очень небольшого времени евреи действительно освоили арабскую речь, арабский язык, и арабский стал разговорным языком значительной части еврейства, поскольку в пределах арабского халифата оказалось примерно, как считают историки, 9 десятых еврейского населения, то можно представить, насколько важным оказалось вот это вот арабоязычие. Все, что мы дальше будем читать, все еврейские труды, философские, научные, какие угодно еще, все будут написаны по-арабски для арабоязычных читателей. Большая часть трудов наших законы учителей даже будут написаны на арабском языке. Да, это сегодня вызывает удивление, как это так, но мы просто являемся в каком-то смысле заложниками тех процессов, которые происходят на наших глазах. В средние века это не было как что-то фантастически иное. И вторая часть, которая вот действительно влияет до сих пор, один из этих налогов, про который мы говорили, был налогом на сельское хозяйство, на занятия. Значительная часть евреев все еще занималась земледелием. Как земля Израиля, небольшая часть, так и большая часть евреев Вавилонии, на евреев современного Ирака и Сирии. И введение вот этого жестокого налога на сельское хозяйство заставило евреев, говоря, переселяться из сельской местности в города. Начинается грандиозный процесс еврейской урбанизации. И евреи на все время со времен вот арабского халифата в подавляющем большинстве это жители городов. Это представители городской культуры. Неважно, больших городов, малых городов, неважно. Мы продолжаем быть народом городов. Вот уже тысячу с лишним лет, сильно, да, больше, чем тысячу лет, мы преимущественно народ городов. Это очень важная составляющая понимания себя по отношению к земле как таковой, к стране, в которой ты проживаешь, и много чего еще, что, собственно говоря, о чем пойдет, наверное, разговор на следующий раз. У меня, мне сегодня попросили немножко раньше закончить, поэтому я очень быстро, у нас буквально минута, наверное, да, есть на какие-нибудь вопросы, если они
возникнут. Еще три минуты, спокойно, три минуты, вы можете продолжать.
Невероятно. Значит, если есть вопросы, то задавайте прямо сейчас, это было бы здорово. Я сразу на них отреагировал, да, потому что я не очень хотел бы сейчас начинать новую часть нашего разговора. Она важная очень, и относится она к тому, как, собственно говоря, эти изменения, вот эти культурные изменения, переход на арабский разговорный, возникновение, соответственно, исходя из этого, еврейско-арабской культуры, то есть культуры, которая существовала вплоть до 20 века, по крайней мере, на арабском языке, но ее потребителем этой культуры были евреи. Да, ну, так же, как, условно говоря, есть в более поздние времена, там возникла еврейская, не знаю, там, персидская, еврейско-русская, или русско-еврейская, как ее там по-разному называют, да, франко-еврейская и так далее, культуры, которые, собственно говоря, присутствуют, ну, сегодня уже они вымирают на наших глазах, ну, в силу вымирания диаспоры, но, тем не менее, у этого будет огромный, огромный, колоссальный, очень важный пласт. И еврейские труды, прежде всего труды наших законоучителей, конечно, написаны по-арабски. Например, Рамбама «Наследие», да, в значительной степени арабов, было написано по-арабски. Большинство его статей было написано по-арабски там, и так далее. Это важная часть нашего наследия. Вот, поэтому это одно следствие, ну и другое, то, что я уже говорил, это вот переселение в города, у которого есть еще одна очень важная, кстати говоря, составляющая, а именно, что такое житель города. Вот мы начинали сегодня с разговора о кочевых и оседлых арабах, а я на самом деле закончу сегодня так, удивительно мы закольцевали нашу тему, да, о кочевых и значит, постоянных жителях евреях. Это что значит? Это значит, что в городе человека не держит земля, да, как бы он не держится за свой участок. И в этом отношении он может легко перемещаться, в зависимости, ну, относительно легко, значит, перемещаться, исходя из экономических или каких-то других обстоятельств. И это приведет к тому, что еврейская диаспора станет очень расширяться, потому что будут новые, под властью арабов, новые горизонты и перспективы, и с другой стороны будет множество всевозможных, ну, скажем так, новых симбиозов еврейской культуры с теми землями, в которые евреи попадут. Так, значит, все, да, я так понимаю, что наше время явно истекло уже. А, вы мне пишите, не могли бы напомнить, какой язык был основным разговорным до внедрения арабского языка? Не совсем внедрения, скорее распространения. Основной еврейский разговорный язык был арамейский. Тот, собственно говоря, тот самый язык, на котором написан Талмуд. Да, как бы большинство евреев говорило именно на нем. Были другие общины, которые говорили, очевидно, на других языках. Например, в пределах бывшей Византийской империи была большая часть евреев, говоривших по-гречески. Да, как бы, и вот эта вот античная литература еврейская вся в течение там тоже почти тысячи лет была огромный, огромный пласт, который как бы написан по-гречески, который очень фрагментарно сохранился до наших дней, но тем не менее это тоже еврейская эллинистическая так называемая литература, да, тоже колоссальный и очень важный момент.